Радио «Вера» представляет. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин и приглашаю вас отправляться вместе с нами на увлекательную прогулку по Москве. Сегодня мы гуляем с историком, краеведом Михаилом Хрущевым. Миша, здравствуй.
Здравствуй, Алексей.
И мы отправляемся на Большую Бронную. Для этого мы просто выходим из метро Тверская по указателю Большая Бронная улица и оказываемся в нужном нам месте.
На самом деле достаточно сложно сориентироваться, где какая улица, поскольку площадь очень широкая. И прямо сразу тут у нас Новопушкинский сквер, а за ним Тверской бульвар. И, надо сказать, многие люди даже не осознают, что это как бы вот справа от нас уже идет улица Большая Бронная. Название Большая Бронная относит нас в далекие времена, когда здесь в 16 веке и в 17 находилась Бронная Слобода. Бронники занимались производством брони, панцирей, кольчуг, кирас и разных других защитных элементов защитного снаряжения. Мастера эти были шумными. Я представляю, какой там стук и грохот стоял. А еще они были достаточно опасными, потому что они активно использовали огонь. А Москва была деревянная. Поэтому мастера таких пожароопасных профессий в начале 16 века вынуждены были жить далеко от центра города и за пределами даже еще пока не построенного Белого города. То есть достаточно далеко они жили, зарабатывали они очень неплохо и жили богато. Ну, понятно, что со временем спрос на броню падал, и как-то постепенно население Бронной улицы поменялось. И вместо, значит, всяких мастеров, которые выбивают шлемы и кирасы, здесь стали жить дворяне, купцы и обычные граждане. И первый замечательный памятник справа от нас – это дом номер 29 по Большой Бронной, построенный в 1966 году.
Такой, знаешь, скорее не в Москве в центре ожидаешь увидеть, а в какой-нибудь социалистической столице.
Да, он какой-то... Ну, тут интересный момент, тут это дурацкая история, когда ты что-то видишь постоянно и хочешь, ну и знаешь, что эта вещь существует, и можно ее как бы не фотографировать, не запоминать. На углу этого дома вплоть до 2010-х годов висела остатка рекламы «Югокоммерц».
Вот недаром я вспомнил социалистические столицы.
Да, у меня тоже, когда я в Белграде был, у меня прям ассоциация была, вот этот дом с чем-то таким белградским. Дом этот известен тем, что тут было суперпопулярное кафе «Лира», потом другое весьма популярное заведение.
Суперпопулярное. Тут... Самое первое, между прочим, еще тогда в Советском Союзе. Я хорошо помню очереди в это заведение, которые там могли дважды огибать памятник Пушкину.
Да, в этом доме селились в основном деятели культуры, актеры, художники и так далее. Вот в одном из подъездов этого дома жил Моресьев, конец 90-х. Москва. Женщина закатывает в подъезд коляску, высокие ступеньки, у нее не получается, подходит какой-то подтянутый старичок, ей помогает, но она потом свекрови говорит, вот такой интеллигентный старичок, вот подошел со двора, помог, значит, затащить коляску. А свекровь спрашивает, а он так вот так выглядит? Он говорит, да. Говорит, ты знаешь, это был Моресьев.
А надо сказать, что, может быть, кто-то уже и не знает, и не помнит, что у него не было ног.
Да, что он был настоящий человек. Вот такая вот замечательная история. Мы продолжим наше движение. С левой стороны, после Новопушкинского сквера, показывается замечательное здание, недавно отреставрированное. Это старое здание Некрасовской библиотеки, а когда-то это усадьба Салтыковых. Здание это из нескольких слоев состоит. Старый корпус чуть глубже, это 18 век. На углу корпус уже построенный в начале 20 века. Это как раз самый такой замечательный образец стиля модерн. Продолжим движение, и нас привлекает... Он числится по Тверскому бульвару, но усадьба Герцена, литературный институт. И здесь можно часто видеть юных поэтов, писателей. Вот, самая, наверное, необычная студенческая толпа в Москве. Они там, размахивая рукой, читают друг друга стихи у проходной. Да, Литинститут. Когда-то вот здесь работал Андрей Платонов дворником. Вот, и сейчас здесь учатся будущие писатели. Очень интересный дом в стиле конструктивизм. У нас стоит с правой стороны дом номер 17. Это жилой дом кооператива «Нефтеработник», 1928 год, архитектор Иван Кузнецов. Очень интересная история про кооперативы. Вкратце я напомню, что в Москве 20-х годов был дикий недостаток жилья. Не хватало вообще совершенно жилья, не знали, как эту проблему решить. И, собственно, единственное, что можно было сделать, это разрешить гражданам самостоятельно строить свои квартиры, складываться. Конечно, это было зарегулировано сильно, но, тем не менее, некоторые граждане этим воспользовались. И, в первую очередь, люди, имевшие деньги, в первую очередь, люди из творческих профессий. Ну, вот и нефтеработники себе спроворили такой симпатичный пятиэтажный домик с такими интересными эркерами, с, к сожалению, не очень качественно остекленными балконами, но, тем не менее, это замечательный образец архитектуры 20-х годов и образец того, как, если людям разрешить строить жилье самостоятельно, они, в принципе, с этим делом справляются. Следом же у нас доходный дом 1914 года постройки, дом номер 15, яркий такой образец рационального, скромного, модерна. Это архитектор Гельрих построил. Такими домами, в принципе, могла бы быть застроена вся Москва. Обратите внимание, наверху там очень симпатичное керамическое панно под скосом крыши. Вот такое керамическое панно, такой скромный, но очень симпатичный дом. С левой же стороны у нас Богословский переулок. Можно мы забежим на секунду?
Да, конечно, конечно.
Просто посмотрим на чудесную церковь Иоанна Богослова в Бронной Слободе. Это замечательный образец такого маленького посадского храма середины 17 века. Очень такой камерный, небольшой храм, построенный, собственно...
Ну, он как небольшой? Все-таки я бы его небольшим не назвал. Во-первых, у него достаточно такая массивная колокольня. Во-вторых, все-таки он пятиглавый.
Ну, при этом он такой небольшой.
Очень... Но он очень компактно вписан.
Очень просто около него легко представить себе Бронную Слободу. Вот на секунду остановимся, посмотрим на этот храм, представим, как вокруг стоят избы, дымят трубы, кричат петухи, не знаю, слышен стук, значит, разных по металлу молотков, и вокруг ходят веселые и бодрые мастера-бронники. Но так как мы на секундочку забежали, то вернемся обратно на Большую Бронную улицу. Еще впереди у нас несколько интересных построек. В первую очередь хотел бы обратить внимание с, получается, левой стороны, дом 6. Это синагога на Большой Бронной. Это одна из первых в Москве построенных синагог. У нее достаточно сложная история.
Тем более сейчас уже сложно в ней угадать именно синагогу. Она перестроена в таком немного в туристическом стиле.
Она, да, очень интересным образом реконструирована. История этой синагоги следующая. Ну, в Москве еврейская община в конце 19 века была достаточно большой, но, к сожалению, из-за особенностей законодательства Российской империи евреям не то чтобы разрешалось строить свои религиозные постройки. В Москве была одна синагога на Спасо-Глинническом переулке, но в 1892 году ее закрыли. Сергей Александрович, великий князь, велел закрыть ее, и в течение нескольких лет она была закрыта, а, соответственно, московские евреи оказались вообще без молитвенного помещения. И банкир, и строитель железных дорог Лазарь Соломонович Поляков на своей земле получил разрешение, построил в мавританском стиле совершенно шикарную синагогу. Ее строил архитектор Чичигов. Это было почему-то в конце 19 века среди европейских евреев был моден мавританский стиль. И вот сейчас в этом
здании... Потому что, мне кажется, он вообще был моден в то время.
Да, но вот он именно вот для иудейских религиозных зданий очень активно использовался и в России, и в Австро-Венгрии. Вот она, кстати, некоторым образом похожа, например, на Будапештскую синагогу была, но она не была, не числилась как синагога, она была частным молитвенным домом, и Лазарь Поляков для каждого мероприятия получал отдельное разрешение в полиции, и туда имело право ходить не больше 40 семейств.
А можно представить, сколько 40 семейств в таком достаточно консервативном еврейском мире, сколько человек могло,
да,
быть?
Да, но, тем не менее, при размере общины в 50 тысяч человек это было достаточно мало. В советское время синагогу, как и другие религиозные учреждения, тоже закрыли. В 1937 году последнего раввина, который здесь был, расстреляли. Здание передали сначала профсоюзам, потом здесь располагался Дом творчества. Здание очень сильно перестроили. И, собственно, выглядело оно в позднесоветское время как такой провинциальный ДК. Угу. Вот. А уже в начале 90-х годов его вернули верующим. Это на данный момент хасидская синагога. Она была полностью реконструирована. И, собственно, сейчас старое историческое здание скрыто внутри нового многоэтажного, очень современно и при этом достаточно так интересно выглядящего здания.
Ты говоришь про то, что оно выглядело как ДК, но если посмотреть на старые фотографии, то есть некое сходство его с типовыми советскими кинотеатрами. Например, кинотеатр «Слава» или нынешний Градский холл на Серпуховской.
Да, ну вот, собственно, перестраивал, судя по всему, тот же институт этим занимался, который разрабатывал все эти театры. А дальше вот в окрестностях этой синагоги, собственно, в соседнем здании был особняк самого Полякова. Поляков был таким ярким бизнесменом, много чего в Российской империи сделал, строил железные дороги, участвовал в разных акционерных обществах. И, что интересно, был крупнейшим донором лицея цесаревича Николая, Катковского лицея, самого консервативного, самого правоконсервативного учебного заведения в столице. Вот если посмотреть, как перед открытием, кто сколько дал денег, вот Поляков дал больше всех. И соседний дом тоже интересный, такой 16-этажная свечка такая, одноподъездная, такой улучшенный дом. Здесь досок на фасаде должно быть примерно столько, сколько в каком доме на набережной, потому что это дом актеров, тут жили и Никулин, и Ростислав Плят, и Святослав Рихтер тут жил. И, собственно, здесь вот в квартире Рихтера сделан музей, мемориальная квартира Рихтера, можно посетить. В принципе, на Большой Бродной можно гулять много, много чего интересного. Мы даже не половину зданий не успели обсудить за нашу короткую интересную прогулку.
Спасибо большое. Друзья, напомним, что мы гуляем по Москве вместе с Михаилом Хрущевым, историком, краеведом, и сегодня были на Большой Бронной. Прощаемся с вами, до новых встреч, гуляйте вместе с нами. Всегда очень интересно. До свидания.
До свидания.
Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.